выступить. Также рад, что Бог подарил нам такую возможность располагать наши сердца и ваших пастырей также. И мы можем сегодняшний вечер, завтрашний день, воскресный день, даст Бог жизни, силы, вот, провести вокруг Слова Божьего и посмотреть Священное Писание и чему-то учиться, и расти, развиваться, назидаться, потому что все живое растет. И мы, как новорожденные младенцы, должны также возрастать. А рост связан с питанием. Те из вас, которые имеют детей или вырастили детей, вы, наверное, видели, как ребенок, как он нетерпелив, когда хочет молока. Знаете, да, о чем я говорю? Когда маленький ребеночек, и он хочет молока, как он нетерпелив, он весь дрожит, у него просто страшное напряжение. Кажется, если ты ему сейчас не дашь молока, он просто умрет. И когда ты ему даешь молоко, как заволакивают его глаза удовольствием, и как он поплыл. Ты просто смотришь и любуешься, как живой этот ребеночек привязан к молоку, к питанию. Я думаю, что где-то таким же образом и наш человеческий дух, если он жив действительно и рожден от Бога, он напрямую зависим от питания и испытывает самое большое удовлетворение внутреннее, библейское слово «назидание», «назидается». Если нет назидания, собрание прошло напрасно. Есть какой-то ценный элемент в назидании нашего духовного человека. И я молю Бога, чтобы эти дни не прошли напрасно, но чтобы Дух Святой имел возможность назидать нас. Чтобы мы назидались от Духа Божьего. Я не знаю, какой можно синоним подобрать этому слову «назидание», но апостол Павел употребляет его раз пять в Новом Завете и очень заботится о том, чтобы все было к назиданию. Должно быть назидание. И когда действительно Бог получает возможность через нас, обычных людей, назидать церковь свою, большей радости, большего счастья просто быть не может. Человек летит как на крыльях, для человека открывается совершенно другой мир. Человек начинает понимать вообще время, в котором он живет. Когда Бог назидает человека, это какое-то озарение сознания, это какой-то целый пакет, это целый комплекс таких услуг. Когда человек попадает в какое-то новое измерение, в измерение, где обитает Бог, там и вера приходит, и жажда жизни приходит, и смысл какой-то более утонченный, глубокий всему приходит, и страсть, как это passion внутренний, стремление приходит, и ресурсы Бог тогда открывает. То есть это очень-очень ценно. Если вот этого духовного назидания нет, или оно уходит каким-то образом, остается только вот форма, только обязательства, только какие-то требования, и священных писаний в том числе, и жизнь обретает такую тяжелую форму бытия. Потому я, зная, что в основном наши эти три дня будут посвящены теме семьи, хотел бы сегодня начать наше рассуждение с широкого такого взгляда, общего взгляда даже на церковь, как на семью, на церковь, посмотреть на нас, на людей разных возрастов, разного интеллекта, мы вообще все разные, и посмотреть, чтобы, по милости Божьей приоткрыть вот эту модель устройства Дома Божьего и развития, роста семьи, Божьей семьи, духовной семьи. Знаете, вот Бог на небесах, Он совершенный и безграничный. Мы, Его дети, мы на земле. Мы ограничены и несовершенны. Как у Бога совершенство проявляется во всем, так наше несовершенство проявляется во всем. Несовершенство – это такое мягкое слово. На самом деле это какая-то деградация на всех уровнях нашей жизни. Мы на земле. И после грехопадения, и даже возродившись духовно, живя в мире греха, мы не просто несовершенны, мы распадаемся, потому что мы на земле. И я верю, что Бог хочет восполнять наши нужды своим совершенством, своим всемогуществом. Он хочет просто вторгаться в мою и твою жизнь, вмешиваться по мере того, как мы Ему позволяем это делать, хотим, чтобы Он это делал, просим Его слезно, чтобы Он вмешался в мою жизнь, во все комнаты, уголки моей души, опрокинул столы, которые мешают, вся эта торговля, все это, очистил этот храм. Если мы хотим, то Он может и желает быть Господом и хозяином нашей души. Но в большинстве случаев мы как-то так привыкли. В основном мир сегодня становится таким ориентированным на индивидуализм, что мы привыкли в основном, что если Бог и будет это делать, то это исключительно на уровне личном, между мною и Богом. Это в основном тайная комната и мои слезы перед Богом, моя жажда Бога, стремление к Богу. И мы в наш век далеки от идеи, далеки от мысли, что Бог хочет пользоваться нас, один другого, употреблять для благословения один другого, для восполнения нужд один другого. И я сейчас не просто говорю о нуждах материальных, там кому-то помочь, но это наши человеческие возможности, и мы опять же люди ограниченные, кто-то больше имеет, кто-то меньше. Я сейчас не об этом. В основном все наши нужды, в основном, имеют духовные корни. Мне понравилось, как один пожилой человек сказал о Христе, он сказал, что если бы миру нужны были деньги, то Бог послал бы в мир экономиста. Но миру нужна была любовь, и Бог послал в мир Сына, потому что Бог есть любовь. И Бога не видел никто никогда, но Сын явил Его, единородный, сущий в недре Отчим. Он явил любовь Божью к нам. Потому я верю, что Духом Святым Бог не просто может, Он желает восполнять нужды наши посредством нас самих. И мне бы хотелось вот остановиться на вот этой модели устройства Дома Божьего и что я вообще вижу в Писании ростом и развитием Церкви, что считаю славой Церкви по учению апостола Павла в основном, что считаю просто развитием духовным, зрелостью духовной церкви. Я хочу предложить вам несколько текстов, чтобы мы потом попытались их собрать воедино. Начнем, допустим, с первого послания Коринфянам с 12 главы. Первое послание Коринфянам с 12 главы. Здесь с 4 стиха апостол Павел пишет так: «Дары различны, но Дух один и тот же». Я хочу обратить ваше внимание на слово «различны». Оно повторяется здесь несколько раз. Есть какая-то необходимость в различных дарованиях. И эта мысль у апостола Павла повторяется и в других местах, и в других текстах. То есть, другими словами, дары – то, что дается, то, что мы не можем сами в себе развить, тем дар отличается от плода, что плод Духа – это качество Духа, любовь, мир, радость, кротость. А дары – это то, что дается, то, что мы сами не можем в себе взрастить. То, что дается Богом зачем-то, для чего-то. Дается Богом, кстати, Он не просто сам через эти дары действует, Он их дает людям. Дары даются, это даяния добрые, они даются людям. И они разные. Разные они по очень простой причине, потому что нужды разные. У людей много нужд. Эти нужды очень разные. И я не верю, что хотя бы одну нужду духовного характера в человеке возможно удовлетворить самостоятельно, самому человеку. Ее может удовлетворить только Дух Святой, только Дух Божий через свои дарования. Потому дары даются, на то они и дары, они различны, Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Он производит. Каждому дается проявление Духа на пользу. Каждому человеку дается проявление Духа на пользу. Дальше интересно, в следующих четырех стихах много раз повторяется слово одному, другому, иному, иному. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знание, иному вера, иному дары исцеления. То есть это не просто один одарованный человек, помазанный Богом, который собрал в себе все дарования, братья и сестры. Такой вот великий у Бога человек, в котором действуют все дары. Не исключено, что это может быть. Но когда объясняется устройство Дома Божьего, когда объясняется, по какому принципу все тело может расти возрастом Божьим, то очень важно, чтобы мы поняли, что вот смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять как минимум я насчитал. Иному, другому, одному, другому, иному, иному. Он повторяет, говоря о каждом отдельном даре, он подчеркивает, что это принадлежит другому человеку. Разным людям это принадлежит. Все же это, 11 стих, все же это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. То есть это все духовные дары, это все производит Бог посредством Духа Святого, но разделяет каждому. Я верю, что здесь заложено основание действительно духовного развития и того человека, который служит, и того человека, которому мы служим. Потому что, как я сказал, невозможно по-другому восполнить любую нужду духовного характера в другом человеке, в жизни другого человека. Даже я замечал, когда восполняются нужды материального характера, но если они восполняются в чьей-то жизни по побуждению Духа Святого, это может оставить человеке настолько сильную работу духовную. Это может быть незначительная сумма денег, и вообще вопрос не в деньгах. Вопрос в служении Духом Святым этому человеку. Это какой-то момент духовный, когда Дух Святой через другого человека восполняет нужду своего ближнего. Это первый стих. Потом мы это попробуем собрать все в одно. Второй текст Писания, послание к Ефесиным, 4 глава. Здесь написано так, Христос есть глава, то есть который есть глава, 15 стих я читаю, который есть глава, еще раз, своего собственного тела, из которого все тело. Он есть глава, Христос, из которого все тело, составляемые и совокупляемые посредством всяких взаимно скрепляющих связей, одна мысль, при действии в свою меру каждого члена, при действии в свою меру каждого члена, вторая мысль, получает приращение для созидания самого себя в любви. Опять речь идет о главе, о подчинении Христу на уровне Духа и о взаимосвязи друг с другом, когда мы действуем, каждый член его тела, каждый орган его тела действует, каким-то образом действует, когда Дух дает, когда Духом дается. Самое лучшее действие, которое может сделать верующий человек, это повиноваться и отдать то, что дается Духом. Мы посуда, которая имеет свое предназначение. Мы посуда, если Духом ничего не дается, мы непригодны. Нами не пользуется, от этого мы страдаем, от нашей бесплодия нашего, бесполезности нашей, гаснет наше чувство достоинства. Смысл вообще нашего бытия, и христианского в том числе, пропадает. Наш разум и душа наша, возрожденная Богом, пытается объяснить более глубокую причину, выяснить более глубокую причину, хождение в церковь, очень важно понимать, что я посуда. И у меня есть предназначение. И если есть значение какое-то моей жизни, то есть смысл, причина моей жизни, оно в предназначении, чтобы Бог мог употреблять меня для благословения других людей. Многие запутались здесь, просто запутались. Многие, несмотря на учение апостола Павла, который сказал, Бог не требует служения рук человеческих. Там написано дальше, как бы имеющий в чем-либо нужду. Где-то мы не на ту орбиту вышли, когда мы думаем, что вот служение Богу, в чем же оно, как бы посещать церковь, там, читать Библию, ну хорошо. Я лично считаю, что и молитва, сама даже молитва, в основном сводится к выяснению воли Божией. Потом, когда выясняется воля Божия, сердце Божие открывается, тогда ресурсы, которые дал нам Бог, мы можем разумно направить в соответствии с волей Божьей. Когда мы знаем вообще, как и кому послужить, без этого как бы ничего не получается. То есть мы можем управлять нашими ресурсами, данными нам Богом, только когда есть направление. Есть управление, есть направление. Я могу управлять своим временем, я могу управлять своими финансами, я могу управлять своим опытом, я могу управлять своим там, образованием, авторитетом. Я могу управить им как-то, когда есть направление. Все равно, что я сел за руль автомобиля, и я хочу им управлять, но у меня нет направления. Я не знаю, куда мы едем. Я завел двигатель. Самый первый вопрос. Куда мы едем? Тогда можно управлять автомобилем в заданном направлении. Если управление – это моя ответственность, то направление – это Божья прерогатива. Большая ошибка, если я думаю, что я определяю свое направление. Большая ошибка. Потому если и есть смысл в молитве, в богоискательстве, таком систематическом времяпровождении в Божьем присутствии, то это и есть искание сердца Божьего, искание воли Божьей. Познавайте, что есть воля Божия. Познание этой воли чрезвычайно важно. И потому так устроен мир, так Бог устроил церковь, что мы должны действовать, и если мы действуем в рамках воли Божьей, Бог нам содействует, Он благоволит нам. Если мы не действуем в рамках воли Божьей, Бог нам не содействует. Потому апостол Павел сказал, содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных, содействовал мне у язычников. Еще один текст. Еще один текст. Это послание к Колоссянам. Послание к Колоссянам, 2 глава. Он здесь пишет о некоторых людях, которые обольщают вас самовольным, не Божьей волей, а своеволием, самовольным смиренномудрием. И дальше он о них говорит, что отличительная особенность этих людей, самовольных, они не держатся главы. Не держась главы, 19 стих, 2:19 Колоссянам. Самовольные люди, сами водимые различными похотями, и других обольщают собственным самовольным смиренномудрием. В чем их вина и в чем их ошибка? Они, не держась главы, от которой все тело, не держась главы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим. Я бы не хотел сегодня говорить о таком индивидуальном, исключительно индивидуальном развитии, когда человек просто посвятил себя Господу, молится, ищет воли Божьей и развивается, несмотря ни на что, как вокруг живут люди, как развивается церковь в целом, как развивается христианство в стране в целом, это понятно. Такие времена были в Израиле, когда было всеобщее отступление, всеобщая апатия какая-то. Люди хромали на оба колена, как в дни Илии. Да, он оставался верным. Да, кроме него были еще тысячи людей, которые Бог соблюл себе. И они в тайных своих комнатах, скрываясь, молились, искали Бога. Но хотелось бы посмотреть на время благоденствия и на Божье желание, чтобы все тело росло. Насколько это возможно, чтобы все тело росло? Чтобы ты восполнял мои нужды, а я через Духа Святого, или Дух Святой через меня, восполнял твои нужды. Итак, первое, держась главы. Держась главы, потому что Духом дается. Держась главы, от которой все тело растет возрастом Божьим. По-другому это тело не растет. Чтобы тело росло, мы члены друг другу. Да, я отдельный человек, да, я сам по себе, как индивидуум, живу, существую, развиваюсь. Но вы тело во Христе, а порознь, то есть если нас расчленить на звенья, мы тело во Христе, мы тело Его, искупленное им, за которым Он придет на землю, мы. Но а если нас разделить порознь, то есть отделить одного от другого, порознь, друг для друга, мы члены. Да, я имею тело, оно гармонично Богом слажено, но оно состоит не из одного члена, а из многих. И каждый орган и член моего тела имеет конкретное назначение. И никогда не вступает в состязание, и никогда рука не скажет ноге, это мне не надобно. Потому порознь друг для друга, мы члены. Мы нужны, мы ценны. Мы незаменимы каждый на своем уровне. Просто если этого нет в моей жизни или в жизни общины какой-то конкретной, то, наверное, это показывает, как далеко мы находимся от Божьего замысла. От Божьего замысла. Понимаете, в основном как бы сегодня отдельные личности ярко проявляются. Отдельные личности, их знают, и они востребованы. Но однозначно есть какая-то печаль, потому что как бы не на то поставлены ставки. И людей часто обманывают. Обманывают, потому что в основном собираются люди вокруг талантливых, красноречивых, просто там образованных, я не знаю кого. Но на самом деле Бог замыслил брать простое, ничего не значащее, немощное. Бог задумал юродством проповеди спасти мир. Это совершенно другой подход. Совершенно другой взгляд. Потому что Бог выбирает посуду. Я вот был, может, года полтора-два назад в Киеве, и как-то в одной церкви там проповедовал, и так много свидетельств, люди рассказывают эти свидетельства, там около часа пробирался к автомобилю на улице, столько просто таких мощных дел Бог произвел через проповеди, я все это слушаю, и так это урывками, один, другой, третий человек рассказывает, и я пришел к себе домой, и в гостинице просто молюсь, хожу по комнате, и так мое сердце исполнено такой радости, я благодарю Бога, что вот служение растет, и вдруг такой просто ясный голос, ясный, разрезающий, как вот, как Красное море разделил, голос в сердце, посуда и ее наполнение – это разные вещи. Хлеб с небес, а с ума от земли. Люди приходят за хлебом. То есть, другими словами, все, о чем свидетельствовали люди, и ты слышал, никакого к тебе отношения не имеет. Никакого. Если к тебе какое-либо это имеет отношение, то храни себя сосудом в чести. Чистым там написано. Чистый. Бог посмотрел, чистый, да. Взял и воспользовался. И это честь сосуда. Сосуда в чести там написано. Честь его в том, что им пользуется. Все, нет другой чести для этой посуды. Она пригодна, там написано, пригодным владыке, годным на всякое доброе дело. Все, это если от тебя что-то в этом всем зависит, в этом огромном деле духовном, и все, что мой дух, говорит Господь, произвел в этих людях. Если ты к этому какую-либо причастность имеешь, то будь сосудом в чести. Может быть, когда-то Бог захочет тобой попользоваться. В почетном, низком употреблении. Он, кстати, может и поменять твое назначение и твое употребление. Он суверенный Бог, абсолютно. То есть, и я понял, что вся работа, которую делает Бог в церкви, среди людей, она делается духом. Если делается плотью, умением человека, то человек растет. Он растет, он востребован, и он это хорошо знает. И еще, и человек этот знает, что он растет не от Божьей похвалы в нем, а он растет от людской похвалы. И он от нее так становится зависимым, что он даже не подозревает, что количество людей, которое посетило его собрание, реакция людей на его проповедь, играют для него принципиальную разницу. От этого он может впасть в уныние. Или если зал был набит, и реакция была бурной, он считает это таким успехом, потому что он даже не подозревает, что он зависит не от Божьего свидетельства в нем, а он зависит от реакции людей. Он только этим питается сам, и он к этому полностью привязан. Потому я как бы вот, глядя на все это, вижу, что для Бога совершенно нет препятствий употреблять любого человека, если он хранит свое сердце чистым, если он ищет волю Божию, и если он замечает нужды людей. Нам еще предстоит выяснить один очень интересный и важный вопрос. Кому и когда и при каких обстоятельствах дается Духом слово мудрости или слово знания? Потому что Он дает, Он разделяет каждому, особо как Ему угодно. Вот это вот интересный момент очень. И стоило бы с Божьей помощью его выяснить. При каких обстоятельствах действительно Дух Божий дает человеку слово для кого-то? Послание к римлянам, 12 глава, с 3 стиха. Вообще, апостол Павел, он меня восторгает, когда я начинаю размышлять, я прекрасно понимаю, что я немножечко только подбираюсь к той вершине, которая ему была открыта, на которую он взошел благодатью Божией и к той чрезвычайности откровений. Но я удивляюсь просто богатству познания этого человека. Я удивляюсь. Везде, где он говорит о себе, он употребляет слово «поставлен». Я истину говорю во Христе, не лгу. Я поставлен апостолом и учителем для язычников. То есть, с одной стороны, это звучит очень нескромно. Братья и сестры, я поставлен апостолом. Очень нескромно о себе. Пусть другие тебе скажут. Пусть скажут те, которые тебя поставили. Но он достаточно смиренный человек перед Богом. Но он говорит, я поставлен. В другом месте в Ефесянам употребляет выражение, что Бог поставил в церкви апостолов, учителей, пророков. Бог поставил. Вот поставить это в доме может только хозяин. Я когда-то это говорил и объяснял, это для меня очень важно. Дом его мы, дом его мы. Мы никому не должны принадлежать, тем более духом нашим. Бог сказал, все души мои. Дом его мы, братья и сестры. И не делайтесь рабами людей и учений никогда. Дом его мы. И он не согласился нигде в другом месте обитать, кроме как в твоем сердце. Я его дом. Его. Я его. Что мне больше всего нравится в этом тексте. Я его собственность. И дом его мы, и Христос в этом доме как Сын. И в этом доме, знаете, он хозяин. Это его собственный дом, и он хозяин в этом доме. Это значит, что хозяин определяет каждой вещи в доме место. Как мама наша определяла любую вещь в доме, где она должна находиться. Порядком считалось, когда эта вещь находится на своем месте. Ну хорошо, когда вещи все были как бы укомплектованы, и мы сами знали хорошо, где что должно лежать, это одна, так скажем, вещь, одна деталь. А когда новая вещь покупалась, то я хорошо помню, мама всех нас звала, у нас было 4 сына у родителей и пятая дочь у родителей, наша сестра Тамила. Она всех звала, собирала и говорила, так, значит, вот эта вещь должна лежать вот здесь. Очень строгой была наша мама. Слава Богу, что я женился. И она определяла каждой вещи место в доме. Если эта вещь не находилась на своем месте, это называлось беспорядком. Вещь не в порядке. У вас тоже тогда? И Павел говорит о себе, что он точно таким же образом поставлен. То есть Христос его взял и поставил. И когда Бог он употребляет, когда Бог захотел, когда Бог захотел открыть во мне Сына Своего, то я даже не стал советоваться с плотью и кровью, не говоря уже советоваться с другими людьми. Интересно, вот это смирение, понимаете? Вот это послушание Бог захотел. Бог благоизволил. Он, восхотев, родил нас Словом. И вот этот текст в послании к Римлянам в 12 главе. «По данной мне благодати». Опять же, мне дана благодать. В одном месте он говорит, что я более всех их, и подразумевая апостолов, потрудился. Впрочем, не я, а благодать, которая со мною. Итак, по данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Это Бог дал каждому и определил меру. Каждому по силам его позвал хозяин рабов, сказал, отлучаясь в дальнюю страну, и дал им что-то, что можно пустить в оборот, какой-то ресурс. Без этого ресурса эти рабы, гол как сокол, он ничего не может даже хозяину вернуть с прибыли. У него вообще ничего за душой. Это все образы для нас. Вообще, Павел говорит, нет во мне самом ничего доброго. Нет праведного ни одного. Никто не ищет Бога. Вот это о нас. Настоящая правда о нас. Может быть, кто-то из нас более-менее как бы интеллектуален, кто-то более порядочно жил, кто-то менее порядочно жил. И мы так вот как бы вот градацию такую выставляем, как бы мы как бы хорошо знаем себе место. Мы себя здесь комфортно чувствуем, потому что есть люди, которые ниже нас. Вот это, конечно, люди более как бы жертвенные для Бога. Я так тихонечко хожу возле них, тихонечко, потому что я прекрасно знаю свое место. И я знаю, что эти люди намного больше, чем я сделали. И вот мы как бы вот такую шкалу построили. И каждый где-то, если не точно знает, то приблизительно чувствует уровень своей праведности. Я часто говорю, это такой конкурс на лучшего поросенка в стаде свиней. Вот это вот мы выбрали и сами знаем, что ну не самый я красивый, но красивый. Вот. Есть, конечно, красивее, но есть и хуже, чем я. Но какой бы этот поросенок ни был, мы все равно все из одного стада. Природа у нас такая. Свинская, да? Потому если мы и можем говорить о чем-то действительно чистом, действительно достойном Бога, чем быстрее мы это поймем, что у нас нет самих ничего доброго, тем лучше, тем больше славы Богу, тем быстрее мы расправимся с нашей собственной гордыней и достижениями, тем лучше, братья и сестры, как хотите. Потому он позвал этих рабов и дал им каждому по силам его, взвесив его там, человеческие силы, потому что они у нас есть. Кто-то более, кто-то менее шустрый, проворный. И Бог им дал. От себя дал таланты и сказал, пускайте это в оборот. Я приду, чтобы получить не мое с прибылью. И вот здесь он говорит, думайте себе скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования. Дарование – это то, что нам дано. Опять же, я повторяю эту мысль много раз. Это нам дано, это Духом дается. И эти дарования, то, что нам дано, они различны, они разные. То, имеешь ли пророчество, пророчествуй, по-другому не пророчествуй. Если имеешь, если Духом дано тебе пророчествовать, тогда пророчествуй по мере веры. Позволь Духу Святому служить через тебя. Имеешь ли, имеешь ли, имеешь ли, здесь повторяется. Имеешь ли, то есть прежде чем что-то делать в теле. Часто говорят, братья и сестры, что-то надо делать, надо, вот хотя бы что-то надо делать. Имеешь ли, тогда действуй в том, что ты имеешь. И понятие, вот там пророчество, служение, увещание, очень конкретное. Настолько конкретно, если бы я спросил, чтобы приблизить нас более к такой действительности, вот я бы спросил, кто здесь имеет там 20-долларовую купюру? И мы сразу ориентируемся, мы сразу понимаем, кто имеет, кто не имеет. То есть мы знаем, имею ли я или не имею этой купюры. Так точно и в этом случае. Здесь очень важно действительно перед Богом знание, что нам дано, и развитие, то есть употребление того, что дано. Знание, то, что Богом дается, и употребление того, что Богом дается. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Вот тогда пребывай. Вот тогда вторая ответственность. Первая ответственность – имею ли я? Вторая ответственность – пребывай. Будь в этом и не выходи за рамки этого. И не начинай новое. И не делай ничего, что тебе не дано, чего ты не имеешь. Лучшее и плодотворное, самое плодотворное время и времяпровождение – это действовать в своем даровании, то, что нам дано. И думать о себе скромно. Пребывать – это тоже очень важно, как некоторые говорят, что мы должны пребывать в том, чему научены, но дело в том, что помазание, которое в нас, оно истинно и не ложно. Все, чему оно вас научило, в том пребывайте. Я верю, так понимаю эти тексты Писания, что здесь главная мысль – пребывать в том, чему Бог научил. Пребывать в том, чему Бог научил. Но Бог учит нас постоянно, не один раз. И ценность не в том, чтобы однажды чему-то мы научились, и мы не можем никогда изменить тому, чему научились. Никакое развитие невозможно без того, чтобы систематически учиться. И я не говорю о противоречии, когда говорю о новом, чему Бог учит. Боже упаси! Я говорю о прогрессии, когда ученик переходит с первого класса во второй, в третий, в седьмой, в десятый, то программа десятого класса никогда не конфликтует с программой первого класса. Это одна программа, но мы идем дальше, но нам открывается новое. Пребудь в том, в чем ты научен. Пребывай в этом, исполняй это, будь верен, потому что Господь показал, Господь открыл, действуй, делай это. И вообще своевременность, вот это очень точное слово, своевременность очень важна в этих духовных процессах. Своевременность. Когда Господь дает нам, духом дается, ты видишь какую-то ситуацию, и тебе духом дается слово мудрости, или слово знания, или дерзновение, или вера дается. Она как манна, как манна. Если ее сейчас, именно сейчас, не употребить, потому что она дается на чью-то конкретную нужду, на чью-то конкретную ситуацию. Это может быть просто на улице, это может быть в церкви, но это почему-то дается. Это тебе и мне почему-то дается Богом. И здесь уже скромничать нельзя, здесь пребывай в этом. То есть обязательно отдай то, что дается, иначе на следующий день уже будет поздно. Это как манна, которая вас смердит, которая дается сейчас, дается для кого-то. Это момент веры. И здесь надо действовать именно сейчас, именно пребывать в том, что дается. И это удивительно. Сколько нужд может восполняться в теле церкви, если мы, как посуда, просто соблюдаем себя и предоставляем Духу Святому, когда Он нам дает для других людей нечто, чтобы восполнялись нужды один другого. Конечно, для этого нужно, ну, сострадание, нужна любовь. Знаете, как бы оно не дается просто так. Бог его не дает, чтобы мы развлекали людей или хвастались этим. Оно нигде и не применимо. Ты ничего с ними не сделаешь. Вот так оно интересно устроено в духовном мире, что оно, это слово мудрости, слово знания от Бога, оно дается для определенной почвы, для конкретного человека. И если ты это не отдашь, оно нигде больше не применимо. Просто даже Бог перестает употреблять человека, если он или робким оказался, или ленивым оказался, надо было ночью встать и сделать. Или надо было взять пост за это, потому что это было побуждение. Это очень важные моменты. Что за процессы происходят в духе человека? Какие там процессы происходят? Вот Павел ходит постоянно по этой улице, ходит, и это там гадалка или кто она там это была, прорицательница, ходит, рабы Бога Всевышнего, рабы Бога Всевышнего. Павел ничего, как бы нет особой реакции внутренней. В один день он возмутился духом. Это реакция. Это реакция, понимаете? Я рассуждал над этим текстом Писания. Интересно. Мог ли Павел в любой день повернуться ей и сказать, и запретить ей? По-человечески, наверное, мог. Но в нем не было духовной реакции. И я еще сомневаюсь, был ли бы такой же результат, если бы Павел даже каждый день ей говорит, да отстань ты от меня, ты перестань позорить меня, иди отсюда. Я не думаю, потому что это была бы просто человеческая реакция. Просто человеческая реакция. Потому она бы и порождала обычную человеческую реакцию. Она бы повторяла это делать. Она бы его дразнила, он бы обижался или унижался. Но здесь мы говорим о духовной реакции. Мы говорим о правильной реакции человеческого сердца, которую употребляет Дух Святой. Потому как важно просто соблюдать свой сосуд в чести. Как важно сохранить эту посуду, чтобы она не была дырявой. Сколько дыр, сколько энергии утекает нашей на обиды, на какие-то, как Христос в 8 главе Луки рассказывает, семя посеянное заглушило, терни, заботы века. Как его много, как много вокруг, знаете, просто пробоин в нашем судне или в нашей посуде, из которой вытекают наши мысли, наша энергия, даже физическая наша энергия, наши молитвы. Сколько мы тратим себя, расточаем, просто затыкать эти дыры, которых так много иногда в жизни. А Бог просто хочет, чтобы посуда была приготовленной. Тогда Он может нами пользоваться или употреблять нас для благословения, для пользы других людей. Потому то, что я, например, замечал в своей жизни, да, когда мы думаем о людях, когда мы любим людей, когда мы заботимся о людях, в общем, вот смотришь на людей, знаете, много есть разных примеров, я не хотел бы там сейчас отвлекаться, но здесь я бы так описал эту ситуацию. Вот с одной стороны отчаяние, сколько горя на земле, сколько просто неразвязанных ситуаций, сколько разваливается семей, сколько горя на земле. Когда вот бывает принимаю людей в офисе, ну просто такая боль физически, прямо мышца сердечная болит, растягивается, ты понимаешь, сколько горя у людей вокруг нас. И можно самому под этой плитой уже давно лечь и не встать. Так много горя у людей. Но Бог нам это горе людское, эти слезы людские, не просто дает нам неподъемное что-то, что на нас раздавит, и мы не поднимемся. Эти люди приходят. они рассказывают свои боли, свои переживания. Почему они это делают? Они ищут какого-то решения ситуации. И я верю и понимаю, что по-человечески мы этого не решим никогда, это невозможно. А значит, очень приятно наблюдать, когда мы проводим время с Богом и в духе просто переживаем Божью славу. Он нам позволяет переживать свою силу не в момент, когда я человека принимаю, не в момент, когда человек пришел со своим горем. Но сейчас это почти что, ну, поздно, так скажем, пытаться напрягаться, там, молиться, пыхтеть. Я серьезно так считаю. Я думаю, Христос молился ночами. Вообще, вас не удивляет то, что Он не молился ни за больных, ни за одержимых. Он просто словом повелевал. Обратите внимание, поздно молиться, часами, за каждого. Он проводил время с Богом. Он переживал силу Божью, близость Божью. Это было для этого отведенное время. И он знал, от кого он и шел, куда он идет, куда отходит. И когда встречалось людское горе на его пути, то это выглядело, знаете, как вот электрическая лампочка. И он одной рукой держался за Бога и за силу Божью. Другой рукой он просто брался за людское горе, за вот этого прокаженного, за вот эту вот женщину больную, за вот этого умершего там человека, которого уже хоронили, там Лазаря или другого. И вот эта сила Божья, она дается. Почему, когда женщина к нему прикоснулась, написано, сила вышла из него? Это буквально физически ощутимо. Потому что сила это дается, не просто ходить и светиться от энергии, и гудеть, как электрический столб от помазания. Она дается, чтобы она могла перейти в нужду, понимаете? Бог посылает благодать в область нужды, а не сделать себе звездное имя. Я твердо верю, когда наше сердце исполнено сострадания, когда мы не боимся принять чью-то боль, а мы боимся, потому что у меня тепленький, уютный домик, у меня все хорошо в семье, не хочу я себя подгружать вот этой чьей-то болью, не хочу. И так горя много на земле, и так меня много заботит и беспокоит, не хочу я подгружать себя этой болью. А сколько раз ловлю себя, да? 2 часа ночи, 3 часа утра, нет сна. Ты лежишь, думаешь. О чем думаешь? О том человеке, который приходил. О чем ты думаешь? Потому что ты понимаешь, что у тебя все хорошо, а у него, ой, как нехорошо. И, конечно, тебе не хочется занимать свое время, тебе не хочется ходить с опущенной головой, закрываться в ванной комнате, где-то вытирать слезы. Ты приходишь домой, тебя не видели дети, жена. Конечно же, не хочется набираться этих всех историй. А к кому этим людям идти? И знаете, если их не пускать в сердце, то и не дается духом. Не дается. Служитель – это человек, который просто открыт для людей. Он открыт для человеческой печали, для боли, для скорбей. Но не для того, чтобы они его раздавили, потому что по-человечески ничего не решит. Он в равной степени открыт для Бога, для силы Божьей. Он проводит время с Богом, и Бог ему позволяет, убеждает его в своей силе, в своей благодати. И он может этим пользоваться и благословлять других людей. И часто это происходит просто даже внезапно. Просто духом дается слово. Я вот сейчас, мы были, последний такой интересный момент, были сейчас в Лондоне, вот сюда прилетели и собирали там, где-то человек 300 собралось, до 300 русские люди собрались. И один человек, его зовут Иван, он из Молдавии, он уверовал 6 лет назад, рассказывает такую историю, говорит, что... Я быстро, просто о том, как слово действует, потому что Бог дает Духом Слово. Именно Слово. Часто мы не хотим Слово принимать. Мы не хотим внутреннего процесса, чтобы Слово сохранить в сердце, и чтобы те, которые хранят его в чистом и добром сердце, принесут плод. Мы как бы не хотим процесса Божьей работы внутри, мы хотим результатов. В основном люди так настроены. В основном, если я забуду об этом, напомните мне, я сейчас отвлекусь. В основном, когда Нееман едет к Елисею, он уже себе выстроил все, как должно происходить. У Елисея ходит громкая слава, Нееман верит, что он выйдет, положит руки, призовет имя Бога, помолится, и Бог исцелит. Все, у него выстроено вот это. Он есть язычник, и он собирается язычником вернуться домой, только то был язычник прокаженный, теперь язычник исцеленный. Его не интересуют эти процессы. Бог замышляет сделать намного больше, чем поменять все вокруг человека. Бог задумал поменять внутри человека. Это основная Божья цель. И в твоих обстоятельствах точно так же. Это не исключение. И потому, когда он приехал, с подарками он человек понимает все, он рассудительный, у него все выстроено, все прекрасно понимает. Преодолел расстояние, взял отблагодарить все это. Это не взятка, это просто отблагодарить. И когда к нему даже не вышел Елисей, вы думаете, что Бог или Елисей, что он как бы не ориентируется, или тяжело ему выйти, или что? Это удивительный, Бог удивительный. Он просто удивительный. Елисей даже не вышел навстречу к нему. Слугу посылает, тот выходит. Ну, короче, Елисей сказал, это надо тебе. Вот по этой дороге, как поедете, вот туда, спуститесь вниз, там смотрит на него, делегация там такая сопровождает с подарками, с другой стороны человек приехал. И вот 7 раз ты должен разденешься там, 7 раз искупаешься, и Бог тебя исцелит. Ну, все, я пошел. Естественно, это так наступило на честолюбие, естественно, все взорвалось внутри. Естественно, боль, обида, нонсенс, абсолютно безрассудно, абсолютно ничего не вяжется. Но это так ломаются человеческие стереотипы, так ломается наше сознание. И в этом случае самое важное – покориться Богу. Самое важное – разум покорить Богу. Самое важное. Наш враг номер один во всех этих ценнейших процессах, когда духом дается слово, когда в духе человек что-то переживает, и Бог ему туда зернышко бросает. Ценнейшие, что только может быть. Я лично это практиковал долгое время и продолжаю практиковать. В такие минуты, когда ничего логически не связывается, и некого даже попросить иногда помолиться, я сам руки на свою голову возлагаю. Говорю, Господи, я покоряю свой разум Тебе. Я покоряю. Это не рационалистично, это невозможно, это нонсенс. Но я знаю в сердце, что ты просто открываешь мне этот путь. Я покоряюсь тебе, я покоряюсь тебе, я покоряюсь тебе. Я иду против потока, против стереотипов, но я должен поломать себя. И слуги уже стали его уговаривать. Ну, если бы что-то сложное, он сказал, ну неужели бы ты не... Ну, мы... и вот это мне нравится, вот это Господу нравится, друзья. Это очень нравится Богу, когда человек разворачивает всю эту делегацию. Понимаете, что это? Как часто ты это делаешь? Когда гордость ущемлена, когда честолюбие ущемлено, когда ты уже сказал слово, никогда этого не сделал, не хочу знать этого. И когда он разворачивает это все, едет к реке, раздевается, опускается в эту реку, о которой сказала, она грязная. лучше в Дамасских реках, но он, я просто вижу, какой мощный процесс происходит в его сердце, какой просто мощный процесс ради Бога и ради этого слова, как он просто, надо же вот так до нога раздевается, опускается в эту грязную мутную воду, и не просто один раз, не просто отчеп, но 7 раз, как Бог ему сказал. Надо же, Бог видит вот это сердце, которое с каждым разом сокрушается, сокрушается, сокрушается. Перед чем? Перед словом, которого не понимает, не находит никакой логической взаимосвязи между этими окунаниями и его проказой, ничего не понимает. Но он это делает. И исцеляется. И не просто исцеляется, верует. Он верует лично. Уже не Елисей у него звезда, а он берет землю, чтобы поклоняться Богу. Вот Божьи принципы. Потом Бог превознес свое слово, и Духом дается слово. Духом дается слово. Сколько раз у меня такие были ситуации. Просто ты приходишь и ты говоришь, как Дух дает провещевать. Ты человеку даешь практически формулу. В его руках, в руках Неемана было его исцеление. И он мог его просто выбросить. Елисей ему дал все полностью от Бога. И он мог бы это все выбросить. И этот Иван говорит, что он уверовал, и ему дали, короче, ну там кассеты, проповеди, начал слушать. Он уверовал и поехал в Молдавию к своим родителям. Родители, ну, экономика очень слабая, очень плохо. И они в основном в той деревне, где живут его родители, растят виноград. И все равно нет у людей возможности его сдать куда-то там. И одна женщина, состоятельная леди такая там вообще в стране, ездит по этим деревням и собирает этот виноград и как бы людям обещает там через полгода, через год вернуть деньги. То есть она имеет контракты с Россией, и это все они, ну, делают вино. И дает только 30% людям. За то, что они сдают. Остальные деньги, как бы, не хотите, не сдавайте, ваши проблемы, все равно у людей выбора нет. Люди сдают этот виноград, и родители этого Ивана тоже трудились постоянно, это единственный источник дохода. В этих виноградниках отдали большое количество этого винограда, все это увезли. Но проходит время, и много времени проходит, и все это безрезультатно, никто ничего не получил. Там разорвался контракт с Россией, Россия перестала принимать вино из Молдавии, и как бы все это остановилось. Этот человек приезжает, Иван, он в Лондоне, приехал первый раз домой навестить своих родителей. Ну, естественно, там очень бедно, как бы, люди живут, они неверующие, он сам только уверовал. И он слушал проповедь. Вот как оно работает? Интересно, это сверхъестественные вещи. Это делает Бог. Он просто слушал проповедь. Я когда-то говорил проповедь на тему, что Бог взял Неемию. И Неемия, когда услышал, смотрите, какие интересные духовные процессы происходят. Когда Неемия услышал от людей, что Иерусалим разрушен, ворота сожжены огнем. У нас у всех есть реакция на то, что мы слышим или видим. Обычно люди, ну что, ну поплачут, ну разведут руками, ну что, ну и все. Ну и все. То есть мы понимаем, а что могу я сделать? Это горе такого масштаба, что, ну, меня даже мысли не посещают, что-то там поменять в той ситуации. Пленение, целый народ в плену, все. Но интересно, когда Бог берется за дело. И мы читаем у Неемии, что он был печален и молился перед Богом. И оно не выходит из его сердца. И оно не выходит из его сердца. И он даже по-человечески, ну даже не пытался что-то выстраивать. Даже царь заметил. А ну иди сюда, что это ты уже, который день? Что случилось? Он испугался. Он начинает говорить правду. Как мне не быть печальным? Город моих отцов. В таком запустении. И знаете, интересно, Бог присутствует в этом процессе. Что-то подрывается в сердце царя, великого монарха. Что-то там сдвигается. И ты начинаешь видеть содействие во всем. И я развивал эту мысль в этой проповеди, что когда уже кипела работа, когда стена была поделена на секции, когда тысячи людей работали, и все получалось. Неемия ездил, осматривал стену, и сам даже камни эти не таскал, и просто вот наблюдал, как все делается, смотрел, что-то подсказывал, там, собирал этих людей, руководил, короче, стройкой. Я задал вопрос в этой проповеди. Как вы думаете, когда уже все работало и все кипело, Неемия был нужен или уже не нужен? Его уже можно выбросить, и уже все без него хорошо работает. И вообще, наверное, без него бы все хорошо работало. Он же сам лично стену не строил. Но это не так. Это неправда. Бог поставил его руководить этим процессом. Может, он не каменщик, может, он вообще хиленький, слабенький человек. Это вообще никакой роли не играет. Бог Всевышний поставил этого человека. И на нем в духовном мире многое завязано, все завязано. Убери этого человека, остановится. Напугают, ослабнут, перессорятся. На нем есть помазание, он сильный в доме. И дом этот никто не расхитит, пока этот сильный есть в доме. Это от помазания зависит, это даже не от человека зависит. Бог его помазал просто на это. Дал ему благодать, вот и все. И что ты Богу спросишь, скажешь, посоветуешь другого? Это не наши компетенции дело. И когда Иван слушал эту проповедь, у него, он говорит, приходит слово. Человек вчера уверовал. Ему приходит слово, что Бог его ставит вернуть людям деньги в этой деревне. Он нелегал в Лондоне, спит в парке. Он начинает об этом молиться. Он принял это всерьез. Наверное, только у новообращенных такие чудеса получаются. Они ближе как-то еще к чудесам. И он, короче, молится. А потом начинает действовать. Что молиться долго? Уже и так все ясно. Он какими-то путями находит мобильный телефон этой женщины, которая отвечает практически, вот по всей стране собирает этот виноград. У нее контракт эксклюзивный с Российской Федерацией. Звонит ей, она поднимает трубку. Алло. Алло, это Иван. Так и так, хочу с вами встретиться. А кто вы? Иван. Молдаван. А молчит она, говорит, я сейчас улетаю, я вернусь через неделю, давайте встретимся, Иван. Через неделю звоню, я сейчас улетаю, я через месяц вернусь. А я звоню ей, и звоню, и так, говорит, раз шесть. И главное, трубку берет, говорит. А я с ней так по-доброму, и она не может по-злому. Короче, он ей звонит. Последний раз, у него завтра обратный рейс, он улетает в Англию, и она снова перекладывает встречу. И он без всякой как бы внутренней агрессии, без боли, он ей говорит, я уже улетаю, нас уже встретиться не получится, но я оставляю это на вашей совести. Вы знаете, как тяжело людям жить, вы знаете, как живут мои родители и вся деревня. Верните деньги хотя бы моим родителям. Она дает ему телефон своего сына. Он едет. Это приличная сумма денег. И он привозит домой. Они еще подумали, что он, короче, заберет все эти деньги, улетит. Перезвонили родителям. Доверяете ли вы своему сыну? Это крупная сумма денег. Да, доверяем. Они в шоке позвонили. Такие люди спустя несколько лет такую сумму денег на ровном месте отдают. Он привозит эти деньги, дает родителям, вся деревня сбежалась, а говорит, а родители мои люди хвастливые, рассказали, что им все вернули. Короче, говорит, я звоню снова этой женщине, говорю, ну, а теперь надо деревне вернуть деньги. говорит, как бы шутки шутками, но она возвращает деньги, не полную сумму, но почти полную сумму. Она вернула всей деревне, всем людям. Вот. И он говорит, я почувствовал, что я свое служение выполнил. Мне от этого ничего не надо. Человек, как мы говорим образно, вчера уверовал, да? Но мы говорим о настоящем. Мы говорим о настоящем. Как оно работает, как оно действует, когда у человека есть сердце, когда человек не безразличный, и когда человек верует, принимает слово, духом дается слово, и он служит. Поэтому, друзья, перед нашей как бы молитвой, я не знаю, но мне так верится, что любой человек может быть употребляем Богом, любой. Мы можем напридумывать что угодно. Моисей думал, что у него такой аргумент, что Бог за голову возьмется и скажет, ой-ой-ой, я же забыл, что ты вчера. И третьего дня заикался, и картавил ар, и ой, как же я так сразу не подумал. Да. И он говорит, Господи, давай ищи другого. И так парадокс даже не в этом. Парадокс в том, что я нигде в Библии не встречаю, что Бог его исцелил. Море раздвигал, там Бог с ним говорил, как с другом, лицом к лицу. А Аарон все это переводил. Ну, серьезно, меня это потрясает. Меня это потрясает. То есть то, что для нас преграда номер один, для Бога вообще не преграда. И то, что для нас вообще не подходящее, Бог находит очень даже подходящим. Почему? А потому что мы читаем, что Моисей захотел страдать с народом Божьим. Потому что при его положении там и всех гарантиях, и всех страховках в египетском государстве, ему стало жаль человека, когда египтянин бил еврея. И вот это сострадание жалился, как мы читаем об этом самарянине, он жалился. У тех был религиозный долг. У левита, у священника, у них был долг религиозный. А этот был, знаете, по-нашему Христос взял самарянина, привел в пример. Представляете, евреи его слушают, и он самарянина в пример приводит, в положительный. Когда те с самарянами вообще руки не дают. Христос берет и приводит его в пример. Это все равно, что сегодня я сказал, там епископ прошел мимо, пастор прошел мимо, а там мужик какой-то бухал в казино всю ночь, ехал. И увидел, а, давай помогу, я доля одна у нас. И мы бы сказали, ты вообще примеры подбирай, ты вообще подумай перед тем, как ты примеры какие-то приводишь, да? Но Христос, когда это рассказывал, он сказал, он просто жалился. В нем было сострадание, он его взял, притащил, заплатил за него. И Христос на этом примере показывает служение. Служение, как сказал один человек когда-то, хорошо бы было, если бы все люди стали верующими, но лучше, если бы все верующие стали людьми. Вот, то я думаю, что где-то мы серьезно буксуем. Мы превращаемся как бы в такую замкнутую среду, когда мы просто свечу ставим под кровать, сами туда все залазим и читаем Библию. Вот. Вместо того, что Христос сказал, свечу надо ставить на подсвечники, да светит всем в доме, так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Я вообще думаю, что Господь мечтает, чтобы мы не стыдились Его, а чтобы мы действительно на работе, в школе демонстративно это делали, сознательно, просто говорили, что мы другие люди. Я с тобой не согласен, если это пошлая шутка, а мне не до смеха, потому что это унижает Христа, которому я служу. И вместо того, что мы таимся, всячески адаптируемся, что делаем противоестественно, мы не можем адаптироваться, мы люди другой природы. Адаптируемся, притираемся, и здесь, приходя в церковь, здесь нам легко, здесь нам хорошо, здесь такая отдушина, но мы непрактичны. Но мы непрактичны. Потому остается как бы пожелать в отношении мира и в отношении друг друга, это действительно иметь открытое сердце, И молиться о том, Господи, как ты хочешь меня употребить? Дай мне духом слово, но оно, я сказал, это ключевая фраза, оно не дается, если я не принимаю чью-то нужду. Только если я вижу чью-то печаль, только если я вижу чью-то боль, духом дается тогда слово утешения, Я переживал это много раз, я уверен, что пастора, служители это переживали много раз. Когда ты принимаешь человеческую боль в свое сердце, Бог тебе дает слова утешения, прямо силу утешения. Это не в словах, это не в словах. Ты не можешь это просто сказать, это не словами. Один такой пример простой, мы помолимся. Я помню в Вологде, где мы тогда были, еще и брат Николай это помнит, мы ездили, там еще эти братья Кот, фамилия Коты, с Белоруссии. И там один человек стал посещать церковь. Он такой был, ну, воспитанный в советском духе таком, ему лет под 70 было, Юра его звали. Юрий, не знаю его по отчеству, не помню. И он всегда приходил, слушал проповедь, и всегда проходил мимо кафедры после богослужений, и всегда мне говорил: никогда ты меня не одурманишь, я вас, американцев, знаю. И это у него всегда так было, и он так уверенно, с улыбочкой говорил это: я знаю, что вы приехали, нас завербовать. И вот он так месяца два ходил, слушал очень внимательно, даже записывал. Но он точно знал, что его завербовать не получится. И однажды, когда он спускался и шел возле кафедры, я просто в своем сердце, мне было жаль, у него семья не получилась, жил он очень бедно, с дочерью плохо жили. И такой одинокий человек, уже не верил ничему и никому, сам вот в себе, и никого не пускал. Невозможно было ему никакой любви проявить, да. И в этот момент, когда он шел, у меня что-то такое в сердце просто сжалось, и я услышал в сердце голос: ничего ему не говори, просто обними его. Просто его обними. Он уже слышал много раз проповедь, да. Когда он проходил и в очередной раз пытался меня там наставлять, я говорю: Юрий, а можно я вас обниму? Пожалуйста. Стал, если вы когда-то, ну я не думаю, что кто-то это делал, обнимали дерево, вот это было подобие такое, ну серьезно, то есть вообще никакой реакции, то есть стоит, в сторону смотрит, ну типа, если тебе это надо, обнимай, я подожду, с меня не убудет. Я это стою, обнимаю его. И вы знаете, ну не знаю, там не буду там уже до деталей таких, не знаю. Но может полминуты прошло, может меньше, может больше. И он просто как сдался. Обмяк, стал плакать, у него потекли слезы. Просто реально стал плакать. Мы с ним сели. То есть он как человек, как вернулся, как что-то произошло с ним. Сел, мы стали с ним говорить. Он заключил завет с Богом, стал диаконом церкви. И ты понимаешь, как бы, что вроде бы ты и старался, и проповедовал, да? А здесь так как-то просто. Просто, когда духом дается. И любовь, и сострадание. И знаете, нас люди могут, конечно, воспринимать там как проповедников, как там. А лучше, чтобы нас как людей Божьих видели. Это лучше. Нас церковь так переполнена. И в одно воскресенье я увидел девочку, которая плакала сильно так взахлеб. Такие слезы у нее крупные. Она смотрит, и я прохожу. Уже собрание начинается. У нее такие просто слезы. Аж самому хочется так плакать. Вот так искренне она. И я к ней уже иду. Уже 2 часа дня. У нас 2 часа дня начинали служение. Я возле нее остановился. Я говорю: что случилось? Она так застеснялась, меня не знает. Маленькая девочка. Я говорю: что случилось? Ну, она не хочет, отстраняется. Я говорю: нет, я хочу знать, что случилось. И вот вы знаете, ребенок, да, и ты видишь по глазах, и она тебя читает, как тончайший психолог. Она читает в твоих глазах, знаете что? А ты действительно, тебе сделала до того, что у меня болит? Ты большой дядя в галстуке, да? Тебе действительно важно? Отчего я плачу? Я ее просто встал перед ней на колено. Расскажи мне, я хочу знать. И она открывается и плачет. Меня не взяли в воскресную школу. Мне сказали, там нету больше мест. И вот то, что ее слушают, кто-то взрослый, она вся разрыдалась. Я возле нее стою, тоже слезы глотаю. Говорю, слушай, знаешь что, давай так. В этот раз у меня не получится уже, видишь, уже поздно. Но в следующий раз я просто тебе обещаю, ты мне веришь? Я просто тебе обещаю, я лично вмешаюсь в эту ситуацию. Я добьюсь, что ты пойдешь в школу. Договорились? Все, у нее такая как бы вера, все. Она, говорю, давай, пожал ей руку. Она слезы вытерла. Знаете, я сказал проповедь, закончилось богослужение. Смотрю, она идет. Идет по проходу, стоит, что-то стесняется. Я говорю, привет, ты что-то хотела? Дай 5. Знаете, я просто, как честно вам скажу, как к руке Христа прикоснулся. Я что-то такое понял в тот день, чего можно годами учиться и не понять. Я понял, что она меня не знала и не знала бы, наверное, ни как пастора, ни как там духовное лицо какое-то там, великого человека. Она меня узнала просто как человека, который не безразличен к ее просто детскому горю. С тех пор она много раз приходила, мы до сих пор друзья, уже прошли годы. И вот я думаю, что мы стали как бы далекими, знаете, как бы, плачет там кто-то, есть мама, папа, кто-то там опустил голову, это всем трудно. Но на самом деле мы очень нуждаемся в друг друге. На самом деле. Если бы мы могли понять, что мы семья, и если бы мы на самом деле не просто от пастора ждали, не просто увидели человека, пастору позвонили, а действительно поняли, что я обниму его, я помолюсь за него. Я не буду ему ничего говорить, но я буду за него молиться. Я возьму это в свое сердце, я буду за него молиться. Поздно или рано Бог даст тебе слова. Поздно или рано Бог даст тебе ответ. Поздно или рано Духом дастся тебе. И Бог тебя употребит, именно тебя. И ты удивишься, потому что ты взял чью-то нужду в свое сердце. Амен. Давайте встанем на ноги.